Я просил его передавать мне информацию о любых людях, которые пытаются проникнуть в старое здание. Последние годы он сообщал мне только о подростках да бездомных. Но в начале прошлого месяца все изменилось, и он указал мне на вас, сторож. Точно, можно было об этом догадаться. Я посетил всего два места силы и был дважды замечен. В первый раз сторожем, во второй раз журналисткой. Но последняя уже окончательно от меня отвязалась. Единственный оставшийся перед ней должок – статья о психическом здоровье, которую я должен предоставить ей в конце месяца. «Ваше объяснение звучит странно», – подметил я. «Зачем вам вообще знать о том, кто лазает по этим заброшенным зданиям?» «Ну, во-первых, это мои здания, и хозяин как-никак должен понимать, что в них происходит», – заявил Богатов. «Ваши здания?» – нахмурился я. «С чего бы вдруг? Я полагал, что старые больницы принадлежат муниципалитету. Разве это не государственная собственность? Государство обязуется защищать эти здания, как исторические памятники, но принадлежат они мне. Эти больницы некогда были частной собственностью Леонида фон Берга. Он выстроил их еще во времена, когда в России была монархия. И я, хотите верьте, хотите нет, являюсь его прямым наследником. Правда. Забрать их у государства было непросто, но я все же подсуетился. История все чуднее и чуднее. Зачем вам два заброшенных здания?» Поинтересовался я, хотя уже знал ответ на этот вопрос. «Только из-за наличия там мест силы. Вы, наверное, хотели задать другой вопрос», — поправил меня Богатов. «Откуда я вообще знаю об этих местах?» «Все просто. Я их чувствую, Алексей Сергеевич. Точно так же, как и вы. Мы ступаем на самую скользкую часть разговора. Введение мест силы подразумевает наличие особых способностей и доступа к информационному полю. А я не хочу, чтобы кто-то знал о существовании нейроинтерфейса. Я не стану лезть к вам в душу и расспрашивать, какую пользу вы получаете от посещения этих мест, будто прочитав мои мысли», — произнес Богатов. «Можете приходить туда в любое время, мне не жалко. Более того, я могу передать вам адреса еще двух зданий, построенных моим предком. Уверен, вы будете рады заглянуть еще и туда. Еще два места силы, а это хорошая новость. Значит, я смогу увеличить совместимость с системой еще на несколько десятков процентов. Проведена дополнительная диагностика. Признаков скрытого умысла в словах объекта «Богатов» не обнаружено. Эмоциональный фон собеседника стабильный. Объект испытывает радость и легкое волнение. Почему вы вообще решили поделиться со мной этой информацией?» С подозрением спросил я. «О существовании таких мест никто не знает. Они представляют большую ценность для науки. Почему бы вам не передать их государству?» «Алексей Сергеевич, вы видите меня насквозь», — улыбнулся Богатов. «Я ведь и в самом деле думал об этом. Более того, это открытие могло бы обещать мне, моим детям, внукам и прочим потомкам безбедную жизнь. Но есть вещи поважнее денег. Мы ведь не можем знать, как именно воспользуются этими местами другие люди. Именно. Поэтому я бы на вашем месте не стал доверять эту информацию первому встречному психиатру», — усмехнулся я. «А вот тут вы ошибаетесь. Прежде чем связаться с вами, я собрал много информации. Общался с вашими коллегами и пациентами. Не беспокойтесь, ничего лишнего я им не сказал. Зато узнал, что о вас нет ни одного плохого отзыва. Выяснил, что ваши больные выздоравливают чуть ли не сразу после первой консультации», — прошептал Богатов. «Не стану спрашивать, как вы это делаете, но мое чутье не обманешь. Вы искренне беспокоитесь о судьбах людей. Точно так же, как и мой предок, Леонид фон Берг, изменил медицину Тиховолжска. У него тоже были выдающиеся способности. И я считаю, что вы можете продолжить его дело. От объяснений Богатова у меня возникает только еще больше вопросов. Выходит, этот фон Берг обладал какими-то экстраординарными способностями. И речь не о системе. Скорее, о какой-то магии, проклятье. Поверить не могу, что всерьез думаю о чем-то подобном. Еще вчера я убеждал Макса и Лену в том, что никаких паранормальных явлений нет и быть не может. Видимо, это ученый во мне пытается отстоять привычный ему мир. Но я уже давно понял, что меня окружают загадки, которые одной наукой не объяснить. Понял, но пока что не принял. Очевидно, Леонид фон Берг заложил в своих больницах какие-то особые очаги энергии. И моя система научилась извлекать из них информационный пласт, который значительно ускоряет рост совместимости. А почему бы вам не заняться тем же? Поинтересовался я. Зачем дарить мне место силы, если вы сами можете продолжить дело своего предка? К сожалению, я на это не способен. По лицу Кирилла Валерьевича пробежала грустная улыбка. И дело не в отсутствии диплома. Просто, скажем так, я могу видеть место силы, но использовать их нет. Единственное, что я могу сделать, показать их людям, которые смогут направить эту силу во благо. Складно он все это рассказывает, но я все равно чувствую, что Богатов о чем-то умалчивает. Есть еще какая-то тайна, которую он пока что не готов раскрыть. Что ж, в таком случае, Кирилл Валерьевич, благодарю вас за полезную информацию. Я принял из его рук листок с адресами еще двух зданий. Обещаю, что воспользуюсь этим именно так, как вы от меня того ожидаете. Только во благо людей и никак иначе. А теперь пора бы уже перейти к подводным камням нашего разговора. Вы сказали, что хотите от меня ответную услугу. О чем речь? Смотрите, Алексей Сергеевич. Улыбка с лица Богатого исчезла. Он резко посерьезнел. Я не имею права расспрашивать вас о том, как вы используете свои способности. Меня это не касается. Но я хочу, чтобы в конце мая вы рассказали о своей силе одному человеку, который хорошо разбирается в этом деле. Исключено, помотал головой я. «Пока вы не скажете, о ком идет речь, я не смогу пообещать вам, что раскроюсь. Знаю. Именно поэтому и сказал, что не обижусь, если вы дадите отказ. Но имя этого человека я назвать не могу. Я лишь связной между ним и вами. Когда придет время, он захочет с вами познакомиться. А до того момента, прошу, просто подумайте о моей просьбе», — попросил Богатов. «Возможно, вам эта встреча пойдет на пользу». Такого я точно не ожидал. Всего лишь за один день я умудрился провалиться в какой-то закулисный мир Тиховолжска, о котором мне пока что совсем ничего не известно. И как бы этот мир не оказался опаснее, чем все, с чем я ранее сталкивался. Богатого я обнадеживать не стал. Мы разошлись на том, что я обдумаю его предложение, и договорились связаться позже. В списке, который он мне дал, были указаны два здания, информацию о которых мне не удалось найти в интернете. Видимо, эти постройки были куда менее популярны основной больницы и инфекционного отделения, либо же о них по какой-то причине старались не распространяться. Вот только располагаются эти здания за чертой Тиховолжска. Сельская амбулатория должна быть где-то к северу от города, за горной чертой. А личный филиал Леонида фон Берга, как оказалось, все это время находился в Саратове. Постараюсь посетить эти места в течение месяца. И у меня уже даже есть идеи, когда лучше это сделать. В Саратов можно сгонять в любые выходные. А касаемо амбулаторий, нужно изучить расписание Жарова. Раз в неделю он вместе с бригадой врачей посещает разные села и деревни Тиховолжского района. Нужно подгадать момент и отправиться туда вместе с ним. Уж какое-нибудь оправдание для своего срочного визита в село я обязательно придумаю. Оставшуюся часть дня, правда, я больше об этом не думал. Решил отстраниться от всех своих проблем хотя бы на один день. Дождался возвращения Лены, и вечер мы провели вместе. Так уж вышло, что даже несмотря на тайны моего прошлого и возникшее между нами напряжение, у нас все-таки завязались романтические отношения. Я понимал, что это рано или поздно произойдет. Для таких дел нейроинтерфейс не нужен. Мозг сам понимает, когда рядом находится человек, с которым тебе хорошо. Наступило 3 мая. День, когда мне в очередной раз придется дежурить в стационаре. Благо, сегодня мне выпала дневная смена. В это время пациенты практически не поступают. Обычно прорыв происходит после наступления темноты. И это тоже связано с психологией людей. Некоторые уж очень не хотят обращаться в больницу, пичкают себя таблетками, терпят симптомы и надеются, что к ночи придут в себя. Но как только осознают, что лечь спать они не могут из-за боли или от того, что боятся ухудшения во сне, сразу же вызывают скорую. Только не учитывают, что таких же, как они, очень-очень много. Врачам, да и самим пациентам было бы гораздо проще, если бы больные не затягивали с обращением за помощью. А то получается, что первая смена не знает толком, чем себя занять, а вторая отдувается сразу за всю больницу. Вот только мое дежурство, несмотря на раннее утро, не задалось с самого начала. Пациентов практически не было, зато стоило мне войти в ординаторскую, как я столкнулся со своим непосредственным начальником. «Капитанов!» «Доброе утро, Степан Аркадьевич!» — поприветствовал коллегу я. «А чего это вы тут делаете в выходной день?» «Я думал, что сегодня ночью дежурит госпожа Короткова. Астахов, я бы ни за что в жизни не сунулся сюда 3 мая!» — прошипел Капитанов. «Если бы не вы! И что же я опять не так сделал?» «К нам поступила жалоба. Очень серьезная!» — прошептал Капитанов. А вслед за ней пришел сам жалобщик. Оказалось, он какой-то юрист из Саратова. В общем, влипли вы знатно, Алексей Сергеевич. Если сейчас же не разберетесь, чего ему от вас нужно, у нас будут очень большие проблемы. Этот человек может нас засудить, даже если вы ни в чем не виноваты. Юрист из Саратова? Нахмурился я. Не припомню, чтобы наблюдал таких пациентов. А он сам не пациент. Он родственник какого-то деда, которого вы таблетками перекормили, заявил Капитанов. «Черт меня подери, Астахов, ну за что мне такое наказание? Я спокойно отдыхал с женой на даче, пока мне не позвонил Сафонов и не рассказал, что из-за вас тут опять начались какие-то проблемы. Вы мне, можно сказать, нарушили семейную идиллию». «Семейную идиллию». Тьфу. Мне сразу вспомнилось, какая идиллия произошла между Капитановым и Коротковой прямо на столе моего кабинета. И он еще мне что-то про семью говорит. Но лишний раз провоцировать его не стану. Лучше заняться разбором полетов. Не припомню, чтобы я хоть раз допускал ошибку с кем-то из своих пациентов. Кажется, меня в очередной раз хотят оклеветать. «Успокойтесь, Степан Аркадьевич», — попросил я. «Вы слишком драматизируете. Я сейчас поговорю с этим родственничком. А вы, если не затруднит, прикройте меня в отделении. Если вдруг привезут кого-нибудь по моей части, звоните. Побыстрее, пожалуйста, Астахов». Раздраженно пробурчал Капитанов. Он уже терпение начал терять. Приперся сюда в 6 утра, всех на уши поднял. Я оставил Капитанова и рванул в здание поликлиники. Жалобщик ждал меня в конференц-зале. Разговор предстоял очень непростой, и я это прекрасно понимал. Что в прошлом, что в будущем, от жалоб отбиваться приходится всегда. Причем, к сожалению, чаще всего эти жалобы необоснованные. Есть определенная категория людей, которые таким образом самоутверждаются. Жить им просто скучно. И почему-то я уверен, что эта ситуация как раз из той же оперы. Ну, наконец-то! Хлопнув ладонью по столу, воскликнул ожидавший меня мужчина. Он нервно поправил галстук, прищурился и посмотрел на меня с нескрываемым презрением. «Так это вы, Алексей Сергеевич? Он самый. Доктор Астахов по вашему приказанию прибыл», — с иронией сказал я. И моего собеседника это явно задело. Он понял, что я, в отличие от Капитанова, его не боюсь, не смог удержаться. уже у входа в кабинет почувствовал ауру человека с темными намерениями. А с такими людьми у меня разговор короткий. Это с пациентами я избегаю конфликтов и пытаюсь докопаться до истины их проблем. С другими же людьми мне этим заниматься незачем. С кем имею честь? Присев напротив юриста, спросил я. Фирсов Никита Антонович, звучно хмыкнув, представился он. Вам моя фамилия о чем-нибудь говорит? У меня есть пожилой пациент с вашей фамилией. Полагаю, это ваш родственник. Он мой отец, процедил сквозь зубы Фирсов. Вот, полюбуетесь? Юрист небрежно бросил на стол бумаги. Я к ним даже не притронулся. Лишь краем глаза взглянул на текст обращения. «И что это?» – спросил я. «А вы ознакомьтесь, Алексей Сергеевич. Вам еще в суде придется как-то себя защищать. Если, конечно, вы продолжите упираться и не признаете вину заранее», – заявил Фирсов. «Моего отца уже и человеком-то назвать трудно. И все из-за вас. Я видел, какие вы таблетки ему назначаете. Читал, как они действуют. И сомневаюсь, что вы хоть раз в жизни сами читали инструкцию к ним. Вы видели, сколько там побочных эффектов и противопоказаний? Я видел вашего отца на прошлой неделе. В тот момент никаких проблем у него не было», — сухо ответил я. «У него деменция и старческая депрессия, если вы не в курсе. Он принимает очень легкие препараты, которые ему порекомендовал бы любой другой психиатр или геронтолог». «Геро, кто?» — нахмурился Фирсов. «Специалист, занимающийся болезнями старости», — терпеливо объяснил я. «Так что случилось с вашим отцом?»